Говорит Радио Свобода, Время и мир, аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение серии «Портреты кандидатов на пост президента США», республиканец Майк Хакоби. 75 лет назад к власти в Германии пришел Адольф Гитлер. Есть ли сейчас почва для идеологии фашизма? Причины и глубины русофильских настроений в Сербии. И современное состояние биологического разнообразия в мире. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. После первичных выборов, которые прошли в штате Флорида во вторник, американская пресса заговорила о том, что теперь в списке осталось только два реальных кандидата на пост президента США от республиканской партии. Это Джон Маккейн и Митт Ромни. Но все-таки самое крупное событие на этом этапе кампании предстоит 5 февраля, в так называемый супервторник, когда праймерис пройдут сразу в 22 штатах страны. Так что пока еще можно говорить и о тех, кто не является на данный момент бесспорным фаворитом гонки. Портреты кандидатов. Майк Хакоби. Серию подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Майку Хакоби 52 года. Он родился в штате Арканзас, по стечению обстоятельств в том же самом городке Хоуп, что и Билл Клинтон. Хоуп значит надежда, и Хакоби, как когда-то Клинтон, часто обыгрывает это название в своих речах. Его отец был пожарным и механиком, мать работала на мелкой конторской должности. Свою первую работу Майк Хакоби получил в 14 лет. Он читал на местной радиостанции «Новости». Высшее образование получил в Баптистском университете. Год проучился в духовной семинарии, но бросил. Был пастором, а в 92-м году решил избираться в Сенат и проиграл. Однако судьба предоставила ему новый шанс. В том же году губернатор Арканзаса Билл Клинтон был избран президентом США. Вице-губернатор Джим Такер стал губернатором, а для замещения вакансии вице-губернатора были проведены внеочередные выборы, которые выиграл Майк Хакоби. Спустя 3 года Такер был уличен и признан судом виновным в финансовых махинациях. Намереваясь обжаловать приговор, Такер не пожелал освобождать губернаторский пост. Тогда Хакоби пригрозил ему импичментом, и Такер все-таки ушел. Так Хакоби стал губернатором. На эту должность он переизбирался затем 2 раза. 2 года назад журнал «Тайм» назвал его в числе 5 лучших губернаторов страны. Майк Хакоби принял штат с бюджетным дефицитом в 200 миллионов долларов, а оставил с профицитом в 850 миллионов. Постоянно снижал налоги, многое сделал для школьного образования и здравоохранения. В начале президентской кампании его считали аутсайдером, но первые же первичные выборы в штате Айова вывели его в лидеры гонки, оставив позади фаворитов Джона Маккейна и Митта Ромни. Для Ромни это был особенно тяжелый удар. Он не имел недостатка в средствах, тогда как Хакоби был вынужден экономить. В своей победной речи Хакоби сказал об этом так.
Большинство умников считает, что если твой соперник потратил в 15 раз больше денег, чем ты, то ты просто не в силах перепрыгнуть эту гору золота и получить такой поддержки избирателей, которой хватило бы для победы на выборах. Сегодня мы доказали, что американская политика по-прежнему находится в руках простых людей, таких как вы, людей, которые верят, что дело не в том, сколько ты можешь потратить денег, а в том, сколько надежды на лучшее будущее ты можешь дать людям. Я надеюсь, что сегодня мы навсегда изменили взгляд американцев на их политическую систему и на то, как они избирают президентов и других выборных чиновников.
Майк Хакоби апеллирует к чувству собственного достоинства каждого избирателя и находит отклик.
Речь на выборах идет не обо мне. То, что произошло сегодня в Айове, распространится по стране стремительно, как пожар в прерии. Это понимание, что речь идет обо всех нас, потому что мы – это народ. Мы увидим это снова и снова в других штатах. Страна жаждет получить лидеров, которые знают, что они избраны на высокий пост не для того, чтобы принадлежать к правящему классу. Они избраны, чтобы служить стране, потому что это мы – народ, правящий класс Америки.
Будучи ревностным христианином, Майк Хаккаби стилем своей жизни и манерой общаться с публикой показывает, что вера – это не тяжкая обязанность, а источник постоянной радости и оптимизма. В годы губернаторства он организовал в своей администрации рок-группу и играл в ней на бас-гитаре, а недавно прославился тем, что за короткий срок похудел на 50 килограммов. На встречах с избирателями, особенно молодыми, он тоже берет в руки гитару. Вот отрывок из его выступления перед студентами.
Хочу сказать всем вам спасибо за то, что пришли. Мы, кажется, неплохо провели время. Надеюсь, скучать никому не пришлось. Иногда я думаю, что одна из главных проблем политики заключается в том, что люди воспринимают себя чересчур серьезно. Серьезнее, чем проблемы, стоящие перед страной. Я человек, который наслаждается жизнью. Некоторых это раздражает. Меня критикуют, говорят, кажется, он слишком счастлив. Критикуют за то, что я получаю удовольствие от жизни. Некоторые кандидаты говорят, я считаю, президент – это серьезная работа, руководить страной – это серьезно, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, очень серьезные. Кто бы сомневался. Но, ребята, есть причина, по которой я получаю удовольствие и радость в любой самой серьезной ситуации. Я люблю Америку. Это классная страна, и не так уж много на Земле мест, где ты можешь быть так же счастлив, как в Соединенных Штатах, благодаря невероятному благу, которое мы зовем свободой. И это величайший дар, полученный нами от Господа и отцов-основателей.
В компании Хаккаби принимает участие голливудская звезда Чак Норрис.
Я не хочу говорить вам, что делать. Все, о чем я прошу вас, сделайте так, как сделал я. Идите на его веб-сайт, посмотрите, кто такой Майк Хаккаби, и примите решение самостоятельно. Тот ли это человек, который, по вашему мнению, способен руководить нашей страной? Я сделал именно это. Я не знал об этом человеке ровным счетом ничего, и я еще не мог решить, кого мне поддержать. Потом я стал помаленьку читать о нем, пошел на его веб-сайт и увидел, что это потрясающий парень. И теперь я хочу, чтобы вы сделали то же самое. Посетите его сайт, узнайте его лучше. И если вы почувствуете то же, что чувствую я, вы, надеюсь, придете на избирательные участки и проголосуете за этого человека. Это все, о чем я прошу.
Тем не менее, религиозный консерватизм Хаккаби – серьезное препятствие для миллионов американцев. Об этом диалог Хаккаби и обозревателя телекомпании NBC Тима Рассерта.
Я хотел бы поговорить о вашем прошлом баптистского пастора и о вашей вере. Когда вас спросили о причинах вашего успеха в политике, вы ответили, этому есть только одно объяснение, и оно не имеет отношения к деятельности человека. Тем самым вы намекали на вмешательство свыше. В своем предвыборном клипе, где вы называете себя христианским лидером, вы стоите на фоне чего-то, в чем многие увидели крест.
Да нет, это книжная полка. Хотел бы я, чтобы мы оказались такими хитрыми.
А еще вы сказали, я надеюсь, мы услышим сигнал тревоги и вернем эту страну Христу.
Эта фраза, между прочим, была сказана в 98 году на съезде баптистов-южан. Ведь так? По-моему, это нормально, говорить о Христе, обращаясь к собранию христиан-баптистов.
Да, но куда вы денете нехристиан?
О, они занимают достойное место в Америке. Иудео-христианская культура этой страны ценит не только людей верующих, но и тех, кто не верит. Главное в настоящей вере – это то, что в нее нельзя обратить насильно. И я никогда не воспользуюсь правительственными структурами для того, чтобы навязать свою веру или ограничить чужую. Я думаю, первая поправка написана совершенно ясно. Ограничено должно быть правительство, но не вера. Ограничение правительства двояко. Во-первых, оно не должно отдавать предпочтение одной вере перед другой. Во-вторых, не должно запрещать отправление каких-либо религий. Точка.
Таким образом, вы без проблем назначите атеиста в свой кабинет.
Совершенно без малейших проблем назначу. Возможно, атеисты уже работали в моем кабинете, когда я был губернатором. Знаете, обо мне постоянно напоминают. Он был пастором. Но я 10,5 лет был губернатором. И у меня больше опыт работы в правительстве, чем в церкви. И если люди хотят узнать, каким образом я буду сочетать мою работу с моим вероисповеданием, лучше всего посмотреть, как это делал, когда служил губернатором. Я не предлагал заменить колокольный купол Капитолия штата Арканзас. Но моя вера важна для меня. Я стараюсь объяснять это. Я не хочу делать вид, что это не имеет значения для меня. Моя вера определяет мои взгляды на все. От охраны природы до бедности, от инфекционных болезней до голода. Откровенно говоря, я считаю, республиканцы должны играть лидирующую роль в решении этих проблем.
А вот фрагмент теледебатов, на которых Майка Хаккаби спросили о его взглядах на эволюцию.
Интересно, что этот вопрос задают человеку, который избирается в президенты. Я не собираюсь писать учебник по естествознанию для 8 класса. Я прошу дать мне возможность стать президентом Соединенных Штатов. Но коль скоро вы спросили, я отвечу. Сначала Господь создал небо и землю. По-моему, это очень просто. Одно из двух. Вы верите либо в то, что их создал Бог, либо в то, что они возникли случайно, в результате стечения обстоятельств. Я думаю, вопрос упрощает проблему. Меня спрашивают в упрощенной форме, верю ли я в Бога. Я отвечу вполне ясно. Я верю в Бога. Я верю в то, что Бог участвовал в процессе создания. Как Он это сделал, когда и сколько Ему потребовалось на это времени, я не знаю. И не думаю, что знание или незнание этого сделает меня лучшим или худшим президентом. Но я хочу сказать стране, если американцы хотят иметь президента, который не верит в Бога, то у них, похоже, большой выбор. Но если они изберут меня, они получат президента, который верит в Творца. Как сказал Мартин Лютер Кинг, на том я стою и не могу иначе. И от этого я не отступлюсь.
Майк Хаккаби был и остается сторонником военного решения иракского вопроса. Об этом еще один фрагмент теледебатов.
Губернатор Хаккаби, война была хорошей идеей. Стоила ли она заплаченной за нее цены, крови и национального достояния?
Я поддержал президента в этом вопросе. То же самое сделали демократы. И я полагаю, мы не должны издеваться над ним по этому поводу. Он заслуживает нашей благодарности за то, что имел мужество признать, что существует угроза применения оружия массового уничтожения. И вместо того, чтобы дожидаться новой атаки, он сделал так, чтобы от Саддама Хусейна никакая угроза больше не исходила. Теперь всякий может оглянуться назад и сказать, «Так мы же не нашли оружие!» Это не значит, что его там не было. Моя точка зрения заключается в том, что когда президент начал действовать, эта страна была едина в оценке угрозы. Все были уверены, что это необходимо сделать. Легко судить о решениях президента задним числом. Кто бы из нас ни был избран, его будут судить задним числом тоже. Но я надеюсь, нам хватит смелости и решительности, когда решение принято, не отступать только потому, что опросы общественного мнения говорят, что мы должны отступить.
Айова пока остается единственной победой Майка Хаккаби. В общем зачете он занимает 3-е место и сдаваться пока не собирается. Он рассчитывает на успех в Южных Штатах, где, так же как в Айове, сильны позиции христианских фундаменталистов. Но для штатов, где большинство составляют либерально настроенные избиратели, его кандидатура неприемлема. Как бы то ни было, Майк Хаккаби запомнится как представитель нового поколения христианских лидеров.
О кандидате на пост президента США, республиканце Майке Хаккаби, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Семьдесят пять лет назад, 30 января 1933 года, президент Германии Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. 12 лет правления нацистов закончились для Германии крахом. В конце прошлой недели мы рассказывали о том, что совсем недавно были рассекречены и представлены публике новые документы о массовом истреблении людей в концентрационных лагерях. Это около 100 миллионов страниц, которые наверняка откроют много нового в этой главе истории. Но вообще, насколько полно исследованы историками эти 12 лет? И с точки зрения событий, и с точки зрения того, что представляет собой фашистская идеология. С такими вопросами наш берлинский корреспондент Юрий Векслер обратился к молодому немецкому историку, научному сотруднику Центра изучения современной истории в Потсдаме Игорю Полянскому.
Я думаю, что историками Германии, да и вообще во всем мире, конечно же, эти 12 лет исследуются так, как никакие другие 12 лет никогда еще не исследовались. То есть этот период действительно на него сфокусировано все внимание, он находится под большим увеличительным стеклом исторической науки. Другой вопрос, что все равно, поскольку сама история как наука развивается методологически, возникают новые вопросы, вдруг появляются новые области в плане источников. Наконец, сегодня существует целое направление так называемой истории исторической памяти, когда уже в центре внимания находится не столько сама фактура тех 12 лет нацистского режима, сколько то, как мы сегодня, как общественность сегодня смотрит на эту историю, и каким образом она интерпретируется, и как сегодня политики, общественные деятели используют наши знания о национал-социалистическом прошлом в каких-то сегодняшних политических целях.
Насколько, по вашему мнению, существование Холокоста исторически, документально доказано и подтверждено? Мы сталкиваемся, конечно, с одиозными личностями и с единичными попытками отрицать Холокост. Но насколько эта работа сделана и может ли она быть сделана так, чтобы никогда в других поколениях ни у кого не могло возникнуть сомнения в том, что это чудовищное явление действительно было?
Сомнения, наверное, будут всегда, потому что здесь стоит вопрос о том, каким образом общественность и наука взаимодействуют между собой. Отрицается не только Холокост, отрицается, например, сегодня в определенных кругах существование античности, существование Средневековья, например, в России очень популярная школа Фоменко, так называемая новая хронология, которая с помощью каких-то сложных расчетов пытается доказать, что мы живем не в 21 веке, а в 16-м, и что где-то там какие-то историки приписали еще лишних 3 или 4 века. Что касается науки, то я думаю, что здесь вопросов на самом деле никогда и не было серьезных. Сомнений так и не будет, потому что фактологическая база о том, что делали нацисты, об уничтожении евреев, о концентрационных лагерях, о газовых камерах, документация настолько плотная и сквозная, что я не думаю, что здесь вообще возможны какие-то дискуссии, сам вопрос, насколько мы можем быть уверены в этом прошлом, мне кажется почти что абсурдным.
Нигде в мире мы не видим так переработанного собственного исторического опыта все-таки в обществе ни в Италии, в частности, ни в Испании, ни тем более в России, как в Германии. Мне очень близка мысль Вайтзекера, что денацификация, сам процесс показал не то, что мы стали лучше, говорит он о немцах, а просто показала, на что способен человек вообще. И если не напоминать об этом постоянно, то тогда ничто не помешает в какой-то другой исторической реальности повторению чего-нибудь подобного. Урок истории, является ли он какой-то гарантией?
Здесь, наверное, надо различать два понятия. Денацификацию в узком смысле или же уже, так сказать, то, что в Германии называется «Vergangenheitsbewältigung» – культура исторической памяти. Денацификация же проводилась непосредственно после войны, причем не немцами, а оккупационными режимами, и этот процесс, можно сказать, был достаточно успешным, особенно в американской и британской оккупационной зоне Германии. Здесь были тоже самые разные концепции работы в этом направлении. Кстати сказать, интерпретации, вот мы уже об этом говорили, причин нацизма. Очень модно, например, было после войны в американской сфере влияния психоаналитическая интерпретация немецкого общества как общества коллективного преступника, где центральной парадигмой было то, что немецкая семья в начале 20 века с авторитарными родителями, с авторитарным отцом, главным образом, является ячейкой зарождения национал-социалистического духа, фашистского духа. И вот если изменить семейные отношения, то изменится, например, и весь немецкий народ. И я не думаю, что путь напоминания или вот просвещения, что это может быть какой-либо гарантией, что подобные катастрофы не повторятся, потому что они, собственно, их причина лежала не в каком-то отсутствии знания, например, что человечество способно на такое, да? Могу перевернуть этот тезис и возразить, что в 19 веке человечество очень хорошо себе представляло, на что оно способно. И тем не менее, национал-социализм был возможен. И несмотря на то, что я говорю, все-таки я смотрю на эту ситуацию оптимистично, поскольку те процессы, которые привели к возникновению национал-социалистического режима, ну, кстати, и коммунистического режима в Восточной Европе, в Советском Союзе, это процессы одного порядка, хотя ни в коем случае я не стал бы сравнивать социализм и национал-социализм. Тем не менее, дефициты, которые возникли в Европе, в обществах европейских государств в начале века, они сходные, и проблемы, те, которые были у Германии и у России, похожи. Вернемся опять к Максу Веберу, на мой взгляд, он наиболее адекватно интерпретируют их как некие дефициты в связи с секуляризацией общества, в связи с тем, что разные сферы общественной деятельности, разные системы, как говорит, например, Луман в его терминологии, начали обособляться друг от друга, получать все больше и больше автономию. Речь идет о науке, о культуре, о сфере экономики, о религии, о политике. Все это сферы, которые стали замыкаться на себе, а общество как бы осталось в результате без некого единого культурного вектора, которым до этого была религия, и возникли так называемые мировоззренческие диктатуры, коммунистические режимы, национал-социализм. Мировоззренческая диктатура – это попытка заполнить тот вакуум, который остался в процессе секуляризации общества. И, собственно, этот кризисный момент на сегодняшний день, на мой взгляд, в Европе уже пройден. Сегодня подобный кризис тому, который вот был в начале 20 века в Европе, переживает исламский мир, который столкнулся в процессе глобализации, в процессе технического развития, которое, конечно же, и там идет, на Востоке, в Азии идет семимильными шагами, столкнулся с похожими проблемами, что были в Европе в начале 20 века, и отсюда возникает, в данном случае немножко в иной форме, но тоже движение в сторону фундаментализма, в сторону миссионизма, претензии на мировое господство, переустройство мира. И здесь, конечно же, существует некая опасность этого переходного периода, но я не думаю, что эта опасность существует сегодня в западном мире, в Европе.
С немецким историком Игорем Полянским беседовал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Москва не допустит вмешательства извне в ход президентской кампании, заявил российский лидер Владимир Путин. Он поручил Федеральной службе безопасности активизировать работу с целью своевременного получения информации о таких фактах. Администрация Нижегородской области подала иск в арбитражный суд против Британского совета с требованием вернуть долг за аренду помещения. Как заявил в среду на пресс-конференции заместитель губернатора области, отделение организации в Нижнем Новгороде задолжало 500 тысяч рублей за использование помещения. В Симоновском суде Москвы началось слушание дела исполнительного вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Он обвиняется в хищении имущества, отмывании денег, растрате и уклонении от уплаты налогов. Алексанян тяжело болен, у него СПИД и подозрение на туберкулез. На заседании ему стало плохо. Защита просила отложить слушание, однако ей было отказано. В Мурманске в преддверии марша несогласных оказывается давление на активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщила лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева, сотрудники милиции заставляют активистов подписывать предупреждение о том, что если они выйдут на улицы, это будет нарушением закона об экстремизме. В Краснодарском крае спасатели нашли последних 4 туристов из группы, пропавшей 3 дня назад в горах Апшеронского района. Военная операция Израиля против боевиков Хизбаллах в Ливане в 2006 году стала серьезным поражением израильского правительства. К такому выводу пришла правительственная комиссия, которая расследовала действия армии Израиля в ходе этого вооруженного конфликта. В Афганистане в провинции Нуристан боевики обезглавили 4 заложников, захваченных неделю назад. Премьер-министр Косово Хашим Тачи вновь заявил, что в ближайшие дни край выйдет из состава Сербии, независимо от результатов президентских выборов. В Казахстане задержаны подозреваемые в нападении на немецкого тележурналиста Маркуса Бенсмана. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Причины и глубина русофильских настроений в Сербии и современное состояние биологического разнообразия в мире. Последние опросы общественного мнения в Белграде показывают, что Борис Тадич, кандидат в президенты, которого считают прозападным, лидирует по сравнению с радикальным националистом и прошлым соратником Слободана Милошевича Томиславом Николичем. Но разрыв между ними минимален настолько, что социологи даже отказываются оценивать его в процентах. При этом оба кандидата пытаются заверить сербскую публику, что заручились поддержкой Москвы перед вторым туром, который должен состояться 3 февраля. Тадич побывал в Москве на прошлой неделе, а Николич на этой. Николич даже заявил, что его визит опровергает спекуляции на тему, что Россия поддерживает только одного кандидата. Но так ли важно для сербов, какого из их кандидатов поддерживает Москва? Из Белграда Ая Куги.
В Сербии прошли дни благодарности России, которые организовало общество сербско-русской дружбы при участии правительства с его щедрой материальной помощью. Завершительный концерт в Белграде назывался «Дети Косово, матери России». На сцене молодежный православный хор из Петербурга, 40 человек, около 10 членов детского ансамбля из Косово, церковный певец из России и обожающие русских профессиональные сербские актеры и солисты балета. Торжественный концерт в православно-романтическом стиле низкого художественного уровня был сделан по образцам такого рода мероприятий конца 40-х годов. Государственное телевидение Сербии транслировало его в прямом эфире. Подобного страна давно не видела.
Россия моя, Косово мое! И песни воды мельница слушает ветер.
А когда посухи под вечер, пригонит ветер.
Ручей под горой запоет, сочный темнит.
Россия моя!
Сербия моя!
Косово мое!
Откуда в Сербии вдруг такая жаркая любовь к России? Говорит социолог культуры и религии Мирко Джорджевич.
Нынешний всплеск русофильства, который действительно заметен в Сербии, объяснить нетрудно. Не нужно искать в этом какие-то особые исторические корни. Это чисто политические мотивы. Сиюминутные потребности правящей коалиции и националистов. Ведь в данный момент сербские политики и часть национальной элиты ставят только на одну карту, на русскую карту. А ставка – Косово. Правда, что сейчас преобладающее политическое течение в Сербии – русофильство. Но у него нет глубоких и широких корней в народе. Люди прекрасно знают, что несмотря на то, что сегодняшняя Россия, путинская Россия, это государство, которое возвращается к своей силе, имеет огромные ресурсы и свободный капитал, эта Россия ни для кого не пример. Несмотря на великую российскую культуру, ценности которой никто не оспаривает, Россия ни экономически, ни политически не представляет собой модель, которой будет следовать мир. На самом деле, Россия у нас не так популярна, как это хотели бы представить правящие политики.
Заместитель министра культуры Сербии Новица Антич – славист, известный переводчик с русского, составитель десяток сборников русских современных писателей и драматургов. Сейчас в репертуарах белградских театров 6 спектаклей русских авторов в его переводе. Но даже интеллектуалы в Сербии мало знакомы с современной российской литературой, современным российским искусством. Крайне редко в кинотеатрах можно посмотреть художественный фильм из России. На телевидении практически не представлены современные течения в российской культуре. Помню, однажды на вопрос тележурналиста, посетителю большой белградской книжной ярмарки, кто его любимый автор, молодой человек ответил: «Толстоевский». Как, по вашему мнению, в Сербии относятся к культурным ценностям России?
Никаких глубоких исследований на эту тему нет, однако на основе своего опыта скажу, что в Сербии, если смотреть реально, люди мало знают и современную западноевропейскую, и восточноевропейскую культуру. То есть это характерно не только с точки зрения того, как принимают у нас российскую культуру. Люди просто больше склоняются к давно признанным ценностям, к классике. Интеллектуалы охотнее читают Чехова, Достоевского, потому что слышали про них, учили их творчество в школе, в университете, в отличие от творчества современных писателей.
Можно ли считать, что сербам ближе русский культурный образец?
Профиль потребителя современной русской качественной культурной продукции, будь то литература, музыка или изобразительное искусство, почти такой же, как потребителя качественной, так называемой, западной культуры. Конечно, есть определенная специфика, может быть, она даже заложена природой, потому что мы, сербы, все-таки принадлежим корпусу так называемой славянской культуры, и поэтому наш подход и восприятие русского искусства отличается. То есть, возможно, у нас больше любителей русской культуры.
Господин Антич, ведь не секрет, что часть сербов, прежде всего молодежи, открыто выражают неприязнь ко всему, что приходит из России, даже в области культуры.
Та два экстрема, кое называемо.
Такие крайности, как русофобия и русофильство, у нас реально существуют. И один и другой феномен действительно крайности в Сербии. Они происходят из того, что культуру используют как политическое средство. Но тех, кто это делает, по сути, культура не интересует. Она интересует их лишь из-за очень практических, сиюминутных политических интересов. Такие крайности всегда зависят от политической ситуации, колеблются между гипертрофированной любовью и крайне преувеличенной критикой. Я уверен, что обе стороны на самом деле очень мало знают ту культуру, о которой так много говорят.
Има свою публику.
Один из моих знакомых, кто называет русских своими братьями, крестьянин Пеца Павлович.
С русскими у нас, сербов, все-таки больше общих генов, чем с остальными народами. Дух православия делает их культуру близкой нам. А ведь в минуту кризиса, естественно, повернуться к тем, кто вам ближе всего. С другой стороны, мы русских любим и из-за их исторической близости. Правда, наши надежды в истории на русских много раз не оправдывались. Хотя, может быть, и так, что у нас просто были непомерные ожидания от России. Может быть, они и не могли осуществиться. И может так случиться и сейчас. Может быть, ожидания просто нереальные.
Последний раз сербы, горячо любящие русских, разочаровались в России в 99-м году во время натовских бомбардировок. Тогда была совершенно схожая атмосфера. Режим Милошевича провозгласил Россию соломинкой спасения, а народ хотел в это верить. Насколько серби знают русских? Что любит них? Это вопрос к белградской журналистке Тане Тагировой. Ее предки – выходцы из России.
Я не уверена, что те, кто заявляют, что так страшно любят русских и Россию, когда-либо в своей жизни лично знали хотя бы одного русского. Просто в Сербии сейчас такой политический курс – любить Россию, Путина и братский русский народ, который вместе с сербами готовы не отдавать Косово. Здесь говорят, что русских любят из-за широкой русской души, которая известна из романов и преданий. Сербы также воображают себе, что и у них широкая славянская душа, и это якобы связывает два народа. А на самом деле могу сказать, что конкретно из всего русского здесь любят водку, а сербы из моего круга, а это люди, которые попутешествовали и кое-что видели и попробовали, любят русскую икру. И это почти все. Некоторые любят и русскую музыку, но современная музыка из России в Сербии совсем не популярна.
Для старшего и среднего поколения сербов типично, что в ресторане, пылу пьянки и веселья они порой поют русские песни. Часто это песни военных времен, такие как «Катюша», русские цыганские, «Очи черные», еще «Подмосковные вечера» и «Волга-Волга». Современная популярная массовая музыка из России никому здесь не близка. Она совершенно не по вкусу. Даже если вполне современный кинорежиссер Николай Бурляев ставит рядом и воспевает Россию и Сербию.
Ми песню певамо, Христа прославляму.
Косово воскреснет,
Воистину воскреснет!
Православие есть спасение мира. Гибель православия есть гибель мира. Преподобный Сергий Радонежский говорил: «Любовью и единством спасемся». Само слога «Сербина» спасало, говорили сербы. Живи ли Россия, живи ли Сербия, живи ли Косово!
Социолог религии и культуры Мирко Джорджевич считает, что в Сербии про Россию знают мало.
Обычные сербы очень мало знают о России и русских. И что еще хуже, русский язык, к моему огромному сожалению, в Сербии очень непопулярен. Он почти исчез из употребления. Так и получается, что обычный человек, а часто человек образованный, очень мало знает про Россию. Про русские настроения в Сербии не такие массовые, как принято считать в последнее время. Да и сама Россия во многих моментах и старой, и новой истории оставляла Сербию с носом, всегда успевая договориться со своими соперниками, которые сильнее нас.
Сейчас по Сербии катится волна благодарности России. Порой эта волна принимает весьма странные формы. За последние несколько месяцев уже 14 городов провозгласили почетным гражданином Владимира Путина, считая, что он спаситель сербского Косово, способный решить все проблемы.
Нет сегодня в Сербии такого городка, где у власти радикалы, и который не соревновался бы провозгласить почетным гражданином Владимира Путина. У обычного народа это не вызывает большого воодушевления. Всем ясно, что это просто политический маркетинг. Однако если в белградской прессе что-то и появляется из российской публицистики, то эта публицистика близкая к правящим кругам России, к Путину. У нас мало известно, что в России существует и демократическая оппозиция. Но с другой стороны, сильно пропагандируются разные Лимоновы и Жириновские, и другие русские националисты, и даже русские фашисты. Это не секрет.
Белградский социолог культуры Ратко Божевич иронично предлагает сербским националистам вместо провозглашения Путина почетным гражданином сербских городов назвать его именем целый город.
Удивляюсь, что сторонники этой идеи такого слепого поклонения идолу не додумались пока переименовать один город в Сербии в Путиноград. Но я не исключаю, что и такое может случиться.
Историк, профессор Белградского университета Никола Самарджич предупреждает, что последствия некритического подчинения России могут обернуться катастрофой для Сербии.
У меня впечатление, что в Сербии складывается совершенно ошибочное мнение, что Россия не только защищает Сербию, ее весьма неоднозначные так называемые интересы в Косове, но готова и содержать сербов. Сегодня политическая элита Сербии скрывает настоящее положение дел в российской политике и экономике. Становится актуальным и распространяется как вирус миф о диктаторе, который в состоянии решить все проблемы. Это нехорошо для Сербии, последствия могут быть такими же, какие восточноевропейские народы пережили во время холодной войны под советской оккупацией.
Социолог и политический аналитик Степан Гредель не верит, что Сербия и ее граждане на долгий срок выбрали так называемый русский путь.
Одна часть людей у нас имеет прорусские настроения с давних времен, и связано это либо с высказыванием «нас и русских 300 миллионов», либо с верой в батюшку или в русского медведя, который вдруг проснется и ударит кулаком. Есть часть сербов, которые искренне так думают, но я надеюсь, что огромное большинство не забыло, как нам было «хорошо» в кавычках, когда мы были в качестве советской провинции, и как потом нам было в кавычках «плохо» самим, хотя бы в определенный период истории бывшей Югославии.
Но пока это большинство, о котором говорит Степан Гредель, голоса не подает. Зато голосят другие.
Братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься страна, мы гордимся тобой.
Комментарий к концерту о детях Косово и матерях России записала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мы продолжаем сегодня разговор о биологическом разнообразии. В каком состоянии на сегодняшний день находится видовое и экологическое разнообразие в мире? О международных экологических проектах, которые провели оценку функционирования экосистем с помощью съемок из космоса, и о том, какую роль может сыграть Россия в сохранении мирового биоразнообразия, рассказывает кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Елена Букварева. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Есть какие-то цифры, сколько сейчас на планете осталось природных экосистем, да, и сколько испорченных, измененных, сельскохозяйственных?
Да. В 2005 году были опубликованы результаты очень масштабного исследования международного, которое называется «Оценка экосистем на пороге тысячелетия». Там участвовали в этом проекте ученые из почти всех стран мира, и задачей было оценить, в каком состоянии сейчас находится в целом экосистема земного шара и какие последствия от этих изменений будет иметь благосостояние человека. Результат крайне неутешительный. Получается, что сейчас природные экосистемы изменены больше, чем на половине всей территории суши, где вообще может произрастать какая-то растительность. Вот если мы возьмем карту мира, посмотрим, и на этой карте мира черным цветом закрасим территории, где почти нет растительности, это ледники, высокогорья, пустыни, и закрасим черным цветом территории, сильно преобразованные человеком, то окажется, что живой покров на территории суши сохранился только на ее 1/3. Настоящие природные экосистемы уже съежились до 1/3 суши. А вот эти природные экосистемы – это и есть система жизнеобеспечения человечества. Пустыня Сахара, хотя она природная территория, там нет человека, но она не выполняет средообразующую функцию, потому что там нет растительности. Это первый вывод.
А второй вывод из этого?
А второй, можно сказать, то, что наряду с уничтожением этой машины, которая обеспечивает наше существование, идет процесс совершенно противоположный. Это увеличение человека, его производственных мощностей, потребление ресурсов среды. Те же самые выбросы, химическое загрязнение и все, и все, и все. То есть мы с двух сторон давим на саморегуляцию биосферную. Вот еще есть такой проект исследовательский тоже, называется «Экологический след человека». Они подсчитали среднюю продуктивность экосистем, сколько один средний глобальный гектар обеспечивает этих экосистемных функций. Производств продукции и компенсации вредных воздействий, которые оказывает человек. Ну, самое простое – это поглощение углекислого газа, поглощение разных других веществ. И получается, что сейчас вся суммарная способность биосферы по производству продукции и компенсации последствий человеческой деятельности уже меньше, чем то, что человек делает и производит. И вот этот рубеж, вот по оценкам этого проекта, был пройден где-то в конце 80-х годов.
То есть в этот момент нужно было остановиться?
Остановиться, на самом деле, надо было еще раньше. Сейчас уже каждый год и каждую минуту мы тратим то, что было биосферой накоплено ранее.
У нее нет возможности компенсации.
Сейчас она уже не способна это компенсировать. Но если верить вот этим оценкам, одно только остается неоспоримым. Это то, что давление человека нарастает. И даже еще до сих пор не удалось добиться стабилизации численности населения. Численность населения продолжает расти. Потребление продолжает расти.
И это еще долго будет продолжаться по прогнозам демографов. Еще раза в 2 как минимум вырастет население.
Да.
Я уж не говорю про потребление. Это сейчас в развивающихся странах идет прирост. В Африке, да, Китае, Индии.
Мы уже превысили возможности биосферы по компенсации нашего воздействия на нее. Даже при том, что основная часть населения земного шара пребывает в совершенно ужасном нищенском состоянии.
Скажите, в России много еще сохранилось таких ненарушенных экосистем?
Вот когда я говорила, что если мы на карте будем закрашивать черным цветом места, где уже не осталось природных экосистем, то получится, что сейчас в мире осталось 4 больших региона, где сохранились крупные массивы природных экосистем. Северная Евразия, Северная Америка, Южная Америка, это вот Амазония, и тропические леса в Африке. Если говорить о необходимости выработки специальной политики, стратегии, нацеленной на выживание человечества, на сохранение этих экосистем как основных машин по поддержанию приемлемой для человека среды на планете, то можно говорить в отношении трех таких кусков, которые заняты большими странами. Это Россия, Канада и Бразилия. Потому что африканский вот этот массив, он разделен между разными многими мелкими странами, и говорить о в ближайшем будущем о какой-то целенаправленной политике в отношении экосистем не приходится. Три страны ответственны за сохранение биосферы, грубо говоря. И самый крупный кусок этих экосистем, и самая большая ответственность за сохранение биосферы, это лежит именно на России. Мы говорим о том, что Россия богатая страна, что у нас много природных ресурсов, что мы должны распоряжаться этим огромным богатством по-хозяйски. Все считают, что природные ресурсы, опять же, вот возвращаясь к этой старой модели, это то, что можно взять у природы. Это нефть, газ, древесина, рыба, икра и так далее. Но самый ценный природный ресурс России, неизмеримо более важный и жизненно необходимый на данном этапе, это та работа, которую выполняют наши природные экосистемы. Вот этот ресурс сейчас наиболее ценен.
Говорят еще, что именно северные леса и болота, они даже в определенных смыслах важнее для биосферы, чем тропические, вот эти знаменитые амазонские, африканские леса, потому что больше углерода выводят.
Если небольшой экскурс совершить вот в эту проблему климаторегуляции и прочее, получается, да, что действительно, что экосистема, которая не обеспечивает прироста, она углерода не поглощает. Она его сколько поглощает, столько и выдыхает. А углерод поглощается в тех экосистемах, в которых происходит захоронение углерода. А захоронение углерода – это что? Сейчас в наземных экосистемах это захоронение в виде торфа прежде всего. А торф образуется именно в бариальной зоне. Справедливости ради надо сказать, что хлорофилла и зеленая масса, которую можно на основании космических снимков сделать, она показала, что сейчас прирост биомасс в тропических лесах усилился. То есть повышение концентрации углекислого газа в атмосфере сопровождается увеличением продукции вот этих вот зеленых экосистем. Вот это как раз иллюстрирует очень хорошо регулирующую функцию природных экосистем, что вот там, где они еще сохранились, они ее осуществляют. Они поглощают этот углерод. Они не дают возможности измениться газовому составу атмосферы. И вот мы, живя волей судьбы в великой стране России, мы должны понимать, что от того, как мы распорядимся этим природным богатством, вот этим самым ценным ресурсом сейчас, средообразующей функцией наших экосистем, зависит благополучие и нашей страны, и наших потомков, и всей Земли.
И континента, и всей планеты.
И всей планеты в целом. Тут дело еще вот в чем, что наиболее эффективно вот эти экосистемные, биосферные функции выполняются именно крупными массивами экосистем. Когда они раздроблены на маленькие кусочки, то это уже не позволяет им нормально функционировать и обеспечивать... Вот...
Они не так влиятельны.
Конечно, они не так влиятельны. Они, грубо говоря, больше ресурсов тратят на то, чтобы самосохраниться, а не на то, чтобы поддерживать среду и биосферу в целом. И только вот крупные вот эти вот, я говорю, четыре региона на планете продолжают еще пытаются нас сохранить на этой планете. А мы все время пытаемся их уничтожить. Ну, как ж так? Надо понять это, наконец, и понять, что самое ценное, что есть, это живая природа, которая дает возможность нам существовать на этой земле. Раз уж судьба нас наградила этим великим богатством, я имею в виду людей, живущих в России, то, наверное, и мы должны осознать первыми ценность живой природы, изменить в корне свое отношение к природе и к природным ресурсам. И начать не использовать, разрушая, а использовать, сохраняя. Живя на этой земле, мы пользуемся каждую минуту природными богатствами, просто вдыхая воздух. Вот каждую секунду каждый человек просто существуя на этой земле, на самом деле используют функции, которые осуществляются природными экосистемами. Вот в чем дело. Процесс изменения отношения человека к биосфере и к природе, я считаю, должен начаться именно в России. Именно потому, что
на нас лежит больше ответственности.
Что нам волею судьбы дано вот это огромное богатство, и мы несем ответственность за поддержание функционирования этих массивов природных систем, которые являются ключевыми в биосферной регуляции.
И что же нас ждет, как вы считаете?
Я уже не хочу тут апокалиптическими прогнозами заниматься.
Скажите правду. Не надо апокалипсис. Про это мы читали. А правда?
Нас ждет осознание необходимости взяться за голову. Вот что. Думаю, потом тяжелая планомерная работа по исправлению ошибок.
С кандидатом биологических наук, научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции Еленой Букваревой беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подтверждает ли бессрочная голодовка Михаила Ходорковского политический характер дела ЮКОСа? Тему обсуждаем с Еленой Липцер, адвокатом Платона Лебедева и Михаила Трипашкина.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За кухонными столами по всей нашей стране выражается обеспокоенность нашим экономическим будущим.
Необходимо урегулировать этот конфликт политическим.
Народные выступления могут перерасти в общенародное
восстание. Ограбление века, как его называют в Англии, произошло в феврале
2006 года. Солидные средства пойдут на помощь тем, кому не по силам платить долги, взятые в банке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».